Истинную свободу мы можем обрести только в Иисусе Христе, и для этого мы собираемся сюда, для этого мы открываем Библию, для этого мы изучаем Священное Писание, чтобы научиться, каким образом свобода, которую дает Христос, может стать нашей с вами свободой, конкретно в нашей жизни, в наших обстоятельствах, в тех условиях, где Господь позволяет нам находиться сегодня. Откройте, пожалуйста, 37 главу книги пророка Исаии. Мы сегодня как раз об этом будем говорить в связи с тем, что происходило с известным царем Езекией. Это был один из лучших, выдающихся людей Израиля, человек, который сыграл значительную роль в возвращении народа израильского к поклонению Богу, провел масштабные реформы. Он очистил народ, он очистил, убрал идолов, он сделал многое для того, чтобы люди снова вернулись к тому, чтобы знать Бога, поклоняться Ему, служить Им, жить в послушании Богу. И на определенном этапе, через 14 лет после своего начала, своего правления, после удачных 14 лет, он сталкивается с вызовом, серьезнейший вызов. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Когда упование торжествует». Дело в том, что это был вызов его упованию. Упованию, которое стало основанием его жизни. Вот на протяжении 14 лет его правления в действительности Езекия уповал на Бога и до того, как стал царем. То есть это была характеристика его жизни, это была главная тема его жизни, он уповал на Бога. И главный вопрос всей этой истории мы находим в 4 стихе. Посмотрите еще раз 3 и 4 стихи 36 главы, предыдущей главы, до того, как мы посмотрим 37 главу. «И вышел к нему Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, где и писатель, и сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» К этому времени ассирийская армия захватила все северное царство, то есть 10 колен Израилевых, которые находились на севере. И к этому времени они прошли уже через всю Иудею практически и подчинили себе, захватили все укрепленные города, кроме Иерусалима. Они окружили Иерусалим, они сделали осаду вокруг него, то есть никто не мог выходить и никто не мог заходить, и, естественно, они, люди, которые оставались в Иерусалиме, они были на выживании, исходя из того, что у них был ограниченный объем продуктов, воды и так далее. И армия Сенахерима реально угрожала тому, чтобы разрушить полностью, уничтожить Иерусалим и захватить всю Иудею полностью. И вот в этих тяжелых обстоятельствах у царя Езекии не остается ничего другого, кроме как обращаться к Богу. Вот здесь и проявляется его упование. Ответу на этот вопрос и посвящена остальная часть этой истории. Каким образом Езекия в тяжелейших обстоятельствах мог уповать на Бога? Упование на Бога, который стал нам отцом, стал нам добрым пастырем в Иисусе Христе, является существенной частью или одной из центральных таких частей, центральных элементов, столпов христианской жизни, христианской веры. Иисус сделал нас частью Божьей семьи, Он сделал Бога нашим отцом, Он сделал нас Божьими детьми для того, чтобы вы конкретно, вы и я, во всех обстоятельствах жизни знали, что такое уповать на Бога, умели это делать, имели доступ к Нему непосредственный, чтобы упование на Господа стало реальной практической частью жизни каждого из нас. В этом и смысл христианства. Иисус Христос не просто пришел спасти нас, чтобы изменить нашу вечную судьбу. Он пришел для того, чтобы изменить нашу жизнь сегодня. И упование является глобальной частью вот этой жизни. И поэтому очень важно, чрезвычайно важно посмотреть на этот вопрос, сегодня применяя его к себе. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты, дорогой друг, ты, дорогая душа, которая находишься сегодня, у каждого из нас есть какое-то упование, есть какая-то точка опоры. Конечно, наше упование с особенной степенью проявляется тогда, когда мы встречаемся с серьезными вызовами. В принципе, оно растет и тогда, когда мы преодолеваем маленькие вызовы. В действительности, Господь так организует нашу жизнь, что Он допускает в нашей жизни небольшие вызовы, каждый день много, для того, чтобы тренировать наше упование. Например, когда кто-то сказал о вас что-то плохо, вам угрожают потери репутации, и вот здесь вы на что-то будете уповать и каким-то образом будете реагировать. Или кто-то не заметил вас и не пригласил куда-то, куда вы не против были бы пойти. Или множество подобных мелких, сравнительно мелких вещей. Это не катастрофические вещи. Все они даны Богом для нас, для того, чтобы тренировать наше упование. И потом наступают серьезные вызовы. Вызовы, как потеря здоровья, или же потеря работы, разрушение карьеры, или, возможно, даже смертельно опасное заболевание, когда ты смотришь лицом к лицу со смертью, или же война, которая разрушает вообще весь уклад, сложившийся уклад жизни, и, может быть, несет с собой смерть близких, и так далее. И вот реакция царя Езекии на вызов, с которым ему пришлось столкнуться, это замечательный пример триумфа в уповании. Я хотел бы вместе с вами сегодня остановиться на этой иллюстрации, для того, чтобы на этом примере, для того, чтобы научиться правильной реакции на вызовы, с которыми это точно каждому из нас приходится сталкиваться. Не с такими большими, вернее, мы и с такими тоже столкнемся, когда-то в своей жизни. Но основная часть вызовов, с которыми нам приходится сталкиваться, они более мелкие. Но схема действия, вот порядок реакции, он тот же самый везде. Мы видим в реакции Езекии или в этой истории, мы видим триумф, его триумф молитвы прежде всего. Это триумф его разговоре с Богом. Это триумф, когда он один на один с Богом, вот там достигается победа. И потом за этим следует триумф Божьего действия. Когда Господь подействовал, и мы посмотрим, как это выражалось в жизни Езекии, как это касается нас сегодня. Мы уже говорили в прошлый раз, что после того, когда Езекия услышал угрозы ассирийского военачальника Рабсака, который приступил к Иерусалиму со своим войском, он прежде всего обратился к Богу, он посылает послов или гонцов к Исаии, к пророку Исаии. Посмотрите, 37 глава, 3-4 стихи. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления, день этот». Заметьте, очень интересно, как Езекия говорит. Он говорит, день скорби и наказания. Он понимает, что несмотря на то, что он служил Богу эти 14 лет, что народ возвращается к Богу, он понимает, что их есть за что наказывать. Он понимает, что народ столько сделал в своей жизни. И даже сейчас, в то время, когда они обращаются к Богу, они продолжают не совсем точно служить Богу. То есть он понимает, что у них не все так, чтобы они гарантированно могли идти к Богу и абсолютно настаивать, что у них нет никаких причин для наказания. День скорби и наказания, и посрамления день этот. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Езекия хорошо знал, что пророк Исаия был представителем Бога. Он знал, что он посланник Бога, он знал, что он призван Богом, поэтому он говорит ему «Господь Бог твой». Он не разделяет здесь, что вот у Исаии один Бог, у у Иезекии другой Бог. Нет, он говорит, Господь Бог, которого ты хорошо знаешь, которому служишь, который тебе послал, и ты как бы имеешь особый разговор с Богом. Может быть, он услышит тебя. Заметьте, Иезекия понимает, что Господь, Бог Иегова, это тот Бог, который когда-то призвал Авраама и заключил с ним завет, когда-то сотворил всю израильскую нацию, когда-то установил царство Давида и престол Давида. Он хорошо понимает, что он может обращаться к этому Богу с тем, чтобы Господь защитил их. Но это было только первым шагом. После того, когда он послал гонцов к пророку Исаии, Иезекия сам идет в Дом Божий. Он сам идет к Господу, посмотрите, 14 стих. «И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в Дом Господень, и развернул его Иезекия пред лицом Господним, и молился Иезекия пред лицом Господним, и говорил». Иезекия идет к Богу, потому что он понимает, что больше некому идти. Он уповал на Бога, он служил Богу на протяжении всей своей жизни, и он теперь несет к нему свое горе. Друзья дорогие, молитва – это очень важная часть жизни верующих людей. Это очень важная часть вашей жизни, моей жизни, каждого человека, который является христианином. Молиться невозможно за кого-то. Точнее, я могу за кого-то помолиться, но это не заменит его личного разговора. Это точно так, как я могу за кого-то покушать. Но это не заменит того, что он сам покушает, этот человек. Иезекия идет к Богу, потому что у него есть опыт молитвы. У него есть практика взаимоотношений с Богом, которому он служил, на которого он уповает. Дело в том, что наши возможности, они крайне ограничены. Возможности воздействия на обстоятельства вокруг нас. Мы вообще-то живем в век самоуверенности. Мы живем в век, в котором цивилизация, технологии, более того, разные психологические трюки, которых все больше и больше становится, создают ложное ощущение контроля. То есть люди живут, и им кажется, что все под нашим контролем. Здесь не так, сейчас we'll fix it, мы отрегулируем. Здесь не так, мы сейчас пошлем людей и заставят действовать по-другому. Здесь вот по-другому, и мы сейчас международное сообщество соберем, чтобы они убедили этого человека вывести свои войска. Вот так мы думаем. Но в действительности ситуация далеко не такая. В действительности вы не можете изменить даже малейшее движение души вашего собственного ребенка. Вы можете его наказать, вы можете его убеждать, вы можете с ним провести много времени, но вот выключателя, который бы вы переключили, и этот маленький человечек думает по-другому. Нету такого выключателя, не сделал Бог такого выключателя. Все это доступно только Богу. И это неспроста сделано так. Так сделано для того, чтобы дети Божьи, народ Божий могли идти к Нему в молитве и знали, что такое молитва. Потому что только через молитву мы можем воздействовать на ситуацию. Только прося Господа о том, чтобы Он подействовал. Вот это и есть сила верующего человека. Это и есть наше основание. Мы не можем изменить отношение наших окружающих к нам, к обстоятельствам или к Богу. Мы не в силах заставить политиков прекратить войну. Или даже людей, которые слушают пропаганду об этой войне, мы не в силах переубедить, что это не так. Вот это реальность такова. Но Бог может это сделать. И верующий человек хорошо это знает. Помните, в притчах написано, 21 глава, 1 стих, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Верующий человек это глубоко знает. Верующий человек идет к Богу для того, чтобы решить любые проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В действительности, друзья мои, мы каждый день нуждаемся в чуде. Мы каждый день нуждаемся в действии суверенной Божьей воли, суверенного Божьего Духа, который единственный может изменять людей, изменять обстоятельства и выстраивать все их в нужный ему порядок. Вот это то, что делает Езекия. Глядя на молитву Езекии, которую он возносит в этой критической ситуации, мы можем научиться у него нескольким очень важным принципам, которые делают молитву торжествующей, делают молитву триумфальной. Прежде всего, это начинается с признания Божьего владычества. Начинается с того, чтобы посмотреть на Бога, чтобы осознать Его, чтобы понять, кто Он есть, чтобы еще раз внутри, в своем сознании сориентировать себя правильно вообще в реальности того, что происходит вокруг нас. Посмотрите, как молится Езекия, 15 стих. «И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Мы читаем эти слова, и нам кажется, что это просто, ну вот, обычное вступление, которое нужно сделать в молитве, но в действительности каждое слово в этой молитве, в этой части молитвы, играет колоссальную роль, оно обладает огромной значимостью, касающейся каждого из нас, касающейся для каждого из нас эта значимость. Посмотрите, он начинает, прежде всего, он называет его «Господи Саваоф». Господи Саваоф – это Господь сил. Езекии нужно осознать, что Бог, которому он молится, это сильный Бог. Господь сил или Бог всемогущий, или Господь больших армий. The Lord of Hosts по-английски некоторые переводы. Я не знаю, когда точно здесь. The Lord of Hosts. Hosts – это значит огромные армии. Господи Саваоф, Господь могущественных армий. То есть он обращается к нему ввиду тех армий, которые стоят против Иерусалима. И он говорит: «Господи армии!» Он подчеркивает: «У тебя есть эти армии!» Он продолжает дальше, он говорит очень интересно: «Божий Израиль!» Вот эти слова подчеркивают завет, который есть между Богом и израильским народом. Он имеет право к нему прийти. Это его Бог, это Бог, который обещал верность народу израильскому. Это Бог, который призвал когда-то Авраама, Исаака и Иакова. Это Бог, который вывел когда-то израильский народ из Египта. Это Бог, который открылся этому народу. Это Бог, который устроил царство Давида. Это Бог, который дал множество обетований народу израильскому. То есть нам необходимо, хотите торжествовать, когда встречаетесь с вызовом, думайте о том, какой Бог. Думайте о том, что Он сделал. Думайте о том, какое место и какую роль Он играет во Вселенной. Дальше он говорит о Боге, сидящий на Херувимах. Сидящий на Херувимах, он подчеркивает, что под ним, под Божьей властью, огромная армия разных духов, которые могут осуществлять или решать его задачи в любое время, в любой точке Вселенной. Бог, сидящий на Херувимах. Дальше он подчеркивает, посмотрите, «Ты один Бог всех царств земли». Он выше всех царей, включая царя Ассирийского. И подчеркивает: «Ты сотворил небо и землю». То есть Бог контролирует не только события, происходящие на земле, но и саму землю, саму основу всего того, что происходит. Понимать Божье величие и помнить о нем чрезвычайно важно всегда. Это очень важно, дорогие мои, для того, чтобы мы учились думать о Боге, познавать Бога, понимать Бога, чтобы мы фокусировали свой взор. У нас наши глаза очень часто обращены к чему угодно, но не к Богу, который в действительности управляет всем. Подобный подход к молитве мы можем увидеть у многих людей веры в Писание. Например, помните, Даниил молится к Богу, он исповедует и просит милости Божией к народу израильскому. Даниила, 9 глава, 4 стих. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Божий, великий и дивный». То есть нам необходимо сначала подумать о величии Бога. И Иисус учит учеников, как молиться. Помните, молитва «Отче наш». И самые первые слова: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, Отче наш – это наше отношение с Богом. Сущий на небесах – это Его положение во Вселенной, что Он над всем, Он контролирует все. Итак, первое условие торжествующей молитвы – это глубокое осознание величия Божьей личности. Чем сильнее, чем глубже вы практически будете осознавать величие Божьей личности, тем больше основания для торжества в молитве. Второе – смотрит на факты с Божьей точки зрения. Я здесь написал «смотрит фактом в лицо», но я потом мне пришло откровение, что нужно немножко это поменять. Эту фразу уже было слишком поздно послать. Вы здесь можете исправить себе. Смотрит на факты с Божьей точки зрения. Да, он смотрит им в лицо, он не убегает от реальности, он реально признает, что происходит вокруг. Слушайте, что происходит в 18 стихе. «Правда, о Господи! Цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь». Он не убегает от реальности, он не сидит и не говорит, да, ничего страшного не произошло. Это как сегодняшние психологи, сторонники вот этого high self-esteem, они говорят, не-не-не, ничего, все нормально, ты можешь, ты победишь, у тебя есть силы. Тогда, когда нету этой силы. Нет, он реально видит, что ассирийцы захватили все. Захватили всю Иудею уже даже и стоят у ворот Иерусалима. Они окружили Иерусалим. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали боговых врагов в огонь. Но посмотрите, после этого есть одно «но». Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. Заметьте, он смотрит, он соглашается с фактами, он фактически соглашается с тем, что сказал Рабсак. Рабсак, помните, он объясняет и говорит, вы не можете победить, потому что, посмотрите, мы уже всех победили, там огромные армии, огромные города, и они не устояли. И он на основании этого убеждает Езекию и всех жителей Иерусалима, вы не сможете нам противостоять. Езекия смотрит и говорит, правда, правда победили, правда захватили все, и он Богу это говорит. Но заметьте, Езекия видит те же самые факты, но интерпретирует их с другой стороны, потому что он видит их с Божьей точки зрения. Но это были не боги. Когда Рабсак говорит, боги тех городов не защитили их, Езекия говорит, понятно, они не могли защитить, потому что это были не боги. Вот увидеть ситуацию с Божьей точки зрения чрезвычайно важно, дорогие мои. Это основание для торжества. Когда что-то происходит, мы видим, мы смотрим на ситуацию, как Петр смотрит на волны и тонет. Он видит и он понимает, нельзя ходить по воде. Он только что шел. Но он смотрит на эти волны, и он интерпретирует ситуацию с точки зрения своего опыта, с точки зрения того, что говорят люди, с точки зрения всяких разных влиятельных лиц здесь в обществе, которое нас окружает. Христианин – это человек, который учится смотреть на ситуацию с Божьей точки зрения. Каждый раз, когда происходит что-либо с нами, посмотрите на ситуацию с той точки зрения, как Господь говорит. Вас обидели, вспомните об Иисусе Христе, который жил на земле и переживал обиды, а Господь ввел его для того, чтобы привести его к победе, которая очень важна. Мы что-то потеряли, вспомните с Божьей точки зрения о том, что земные потери и приобретения так мало значат. Мы заболели или какие-то другие сложности в нашей жизни. С Божьей точки зрения, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит. Вот когда мы смотрим с Божьей точки зрения на реальные факты, с которыми мы сталкиваемся, это дает нам основание для триумфа в молитве. Третье, что мы видим, что делает эту молитву триумфальной, торжествующей, мы видим, что она в смирении просит Бога о помощи. Речь не идет о том, что Езекия посмотрел с Божьей точки зрения, успокоился, и для него ему все остальное все равно. Нет, он реально понимает, это боль, это угроза. Слушайте 17 стих, посмотрите, как убедительно и настойчиво он просит. Он просит, как нищий просит хлеба. Он просит, как больной просит исцеления. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. Услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого». Немножко дальше, в 20 стихе, посмотрите, он конкретно и прямо говорит: «И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». У вас есть нужды? Просите о них Господа. Да, конечно, очень важно прежде всего осознать Божье величие. Конечно же, очень важно понимать положение Бога и Его власть во вселенной и нашу принадлежность Ему. Да, конечно, очень важно посмотреть на ситуацию с Его точки зрения, Его глазами. Очень важно. Ну вот в этих обстоятельствах реально просите. Просите с уверенностью в Боге, просите в смирении. Но просите конкретно, просите о том, что вам нужно, в какой ситуации вы находитесь. Кому-то нужна работа, кому-то нужно здоровье, кому-то нужны мирные отношения с людьми вокруг, кому-то нужно замуж выйти, кому-то нужно жениться, кому-то нужно еще что-то в жизни. Самые разные вещи. Реально просите Бога, идите к Нему и просите. Он владыка вселенной, Он, который управляет людьми, Он, который управляет всеми обстоятельствами. Просите Бога. Этому Иисус учил своих учеников. Посмотрите, Матфея 6:11, продолжая молитву «Отче наш» или молитву Господню, он говорит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». То есть молитесь же так, молитесь о насущном хлебе. Идите к Нему, понимая, что Он способен удовлетворить наши нужды. И четвертое, что мы видим в этой части истории, молитва Езекии преследует Божьи цели. Думайте о Божьем. Это очень важная деталь. Посмотрите, что говорит Езекия в своей молитве. 17 стих. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши, открой, Господи, очи Твои, и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого». Заметьте, для Езекии более важно не то, что Сеннахерим поносит его, царя израильского, царя иудейского, а то, что Сеннахерим поносит Бога. Он-то понимает, меня можно поносить, я человек грешный, есть за что. А вот когда Бога поносит, вот это Езекия не может потерпеть. И он просит Бога, чтобы он обратил внимание на Сеннахерима. В 20 стихе посмотрите: «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его». Дальше говорит причину. «И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Заметьте, он просит о насущном, но просит ради Бога. Это очень важная деталь. Это практический пример того, что значит просить Бога во имя Его. Когда мы просим о том, что Господь действует, но мы видим не себя и не свои собственные прихоти, а мы видим, что имя Господне здесь возвысится. Мы ищем именно этого. Именно во свете Божьего, глобального, благого, угодного и совершенного плана мы видим наши обстоятельства. У нас всегда есть опасность смотреть на обстоятельства с самолюбивой, selfish какой-то точки зрения. Ну, представьте себе такую картину. Вот каждый человек, живущий на земле, представляет себе лучший вариант жизни по-своему. Вы представляете так, этот человек представляет по-другому. И здесь тысячи людей, каждый из них представляет себе это как-то. Вот представьте себе такую простую картину, как температура воздуха в этом зале. Представьте себе, что у каждого из нас здесь сидит тысяча человек, есть доступ к термостату непосредственный. Этот термостат очень быстро сломался бы. Очень быстро, потому что будет тысяча разных команд на этот термостат. Теперь представьте себе, что каждый из нас молится Богу о каких-то обстоятельствах. И мы каждый вот туда запрос на этот термостат подаем, чтобы Господь организовал эти обстоятельства вот так, как мы представляем себе нужны. Но слава Богу, что есть тот, в чьих руках этот термостат, тот, кто силен и тот, кто любит нас. И он слышит наши молитвы, и он учитывает наши молитвы. Но слава Богу, что у него есть его глобальный гигантский план. И этот план во благо каждому из нас. Вот что значит молиться Господу, ища Божьи цели, думая о Божьем, думая о том, что у Господа есть какие-то причины, и у него есть какие-то методы, по которыми он ведет, которыми он ведет нас для того, чтобы мы могли достичь наибольшего блага и наибольших целей, которые Господь приготовил. Человек веры понимает, что его нужды, какими бы великими они ни казались, они менее значимы по сравнению с гигантским Божьим планом, который он осуществляет здесь на земле. Это совершенный план, это воля, которая написана, она благая, угодная и совершенная. И мы, конечно же, подчиняем себя этим стратегическим целям. Очень яркий пример этого – Иисус Христос, молящийся в Гефсимании. Помните, он говорит: «Отче, доминует меня чаша сия». Это борение в молитве, у него капли крови, как пот, выделяются. И он, находясь в этих обстоятельствах, он говорит: «Отче, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, это первое. Триумф упования начинается с триумфа в молитве. Это триумф нашего разговора с Богом. Это триумф, когда вот там происходит победа внутри, и когда наше сердце вновь обретает уверенность в Боге, независимо от того, как складываются, как развиваются обстоятельства. Но здесь есть еще вторая сторона – это триумф Божьего действия. Упование Божьих детей на Господа предполагает ожидание Его действий. В этом смысл: Господь действует. Он живой Бог, Он любящий Бог, Он реально вовлеченный в жизнь каждого из нас, и поэтому Он, конечно же, будет действовать. Правда, это действие бывает часто совсем неожиданным, и нам невозможно его вычислить. Бог действует своими методами в соответствии со своими планами и в свое время. И человек, уповающий на Господа, он знает, что Бог обязательно подействует так и тогда, когда это будет нужно. Когда помощники царя Иезекии пришли к Исаии просить его помолиться об этой ситуации, Исаия встретил их уже с готовым ответом. Посмотрите 5 стих 37 главы. «И пришли слуги царя Иезекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Очень интересно, Исаия уже знал, что ассирийцы не только не захватят Иерусалим, но и потерпят полное поражение. Они здесь стоят своей мощной армией, глумятся, смеются над народом Божиим. Но посмотрите, как Исаия очень точно отвечает. Ну, во-первых, он говорит: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня. Исаия ясно передает Божьи слова и говорит, что Бог видит здесь поношение против его самого. Поэтому то, что они делают, очень серьезно. Во-вторых, еще одна интересная деталь. Здесь сказано: которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Слуги, русское слово, переводит в оригинале там слово «молодые люди». Если вы посмотрите, здесь, наверное, в английском то же самое будет. With which the young men of the king of Assyria have reviled me. Представьте себе, стоят там генералы такие мощные, с огромной армией. Вот. А Бог говорит: эти молодые люди, отпусти их, они ничего не сделают. Когда называют молодые люди, подчеркивает неопытность и незначительность. То есть Бог говорит: не бойся слов этих молодых людей, которые поносили меня. Не бойся. И далее очень интересно. Он говорит, что я буду действовать так, что моему действию нечего будет противопоставить. Вот посмотрите, можно армию там собрать, можно еще как. А он говорит, а я просто дух заблуждения пошлю в сердце царя ассирийского напрямую. И он просто снимется и уйдет. И это то, что может сделать Бог. Заметьте, он говорит, и вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, то есть слух какой-то, и возвратится в землю свою. И туда, когда он придет, а я там его мечом поражу. То есть у Бога совершенно иное решение. Оригинальное. И у него, друзья мои, в каждой ситуации есть свои абсолютно уникальные решения. Вот что значит слова «сердце царя в руке Божьей». Да, его внутренний мир весь под Божьим контролем. Но в действительности, когда Исаия так говорит, он говорит о чем-то, что было открыто ему за 14 лет до этого события. В 14 главе этой же книги пророка Исаии. Посмотрите, 14 глава, откройте в своих Библиях, с 24 стиха. 14 глава книги пророка Исаии. Мы уже это проходили. Посмотрите, как Исаия говорил, это был год смерти Ахаза, и Исаия тогда говорил эти слова. Посмотрите, «С клятвой говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура, Ассур – это ассирийцы, в земле моей и растоптать его на горах моих. Спадет с них ярмо, и снимется бремя его с рамен его. Таково определение, поставленное всей земле. И вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» Эти слова были сказаны тогда, когда Ахаз думал о том, чтобы нанять ассирийцев в его борьбе против двух северных царств, помните, там Самария и Сирия восставали против Иудеи. И вот тогда Бог, обращаясь, вот в этот год смерти, еще до того, обращается и говорит, Ассур будет сокрушен в земле моей и растоптать его на горах моих. Кстати, Иезекия должен был знать об этом пророчестве. И заметьте, интересно, это пророчество было сказано давно, Иезекия служит Богу, уповает на Бога. Но как-то вот это пророчество выпало из его сознания. И он как-то не особенно обращает на него внимание. И вот тогда, когда это происходит, вот тогда Исаия напоминает. Посмотрите, как Бог действует. Очень интересно, это действие в двух актах, действие освобождения. Первое. 8 стих, 37 глава. «И возвратился Рабсак», то есть он уже стал, окружил город. Город стоит в осаде, Рабсак не снимает армию, но он слышит о том, что царь ассирийский, то есть Синахирим, он воюет против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобой. То есть слух пошел, что эфиопский царь, он идет для того, чтобы сражаться с ассирийцами. Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав, «Так скажите Иезекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского». То есть он оставляет войско, в котором было 185 тысяч воинов, сам идет туда, потому что его что-то вызывает Синахирим, идет в другое место. Но Иезекий говорит, ты не расслабляйся, мы не уходим, пусть не обманывает тебя Бог твой. Он продолжает ту же самую тактику устрашения. Посмотрите, 11 стих. «Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли Газан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Валасаре? Где царь Емафа, царь Арпада, царь города Сепарваима, Йены и Ивы?» Заметьте, он дает историческую справку. То есть он продолжает в том же самом духе. Да, ситуация немножко поменялась, но Рабсак ничуть не передумал в том, чтобы захватить Иерусалим и разрушить его. И вот здесь проявляются Божьи действия. И эти действия помогают нам увидеть вот триумф нашего упования, которое полагается на Божьи действия. Несколько характеристик, мы кратенько посмотрим на них. Самое первое, Господь действует, торжествуя над человеческой дерзостью. Любой человек, который проявляет дерзость по отношению к Богу, он обязательно будет наказан. 23 стих. «Кого ты порицал и поносил?» Бог обращается к ассирийцам. «И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его». В 29 стихе еще конкретнее сказано, «За твою дерзость против меня, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои, и удил мои в рот твой, и возвращу тебе назад той же дорогой, которую ты пришел». То есть самое первое, Бог никогда не потерпит дерзость, наглость, гордыню против него. Рано или поздно эта гордыня будет сокрушена. Нам, конечно, хочется, чтобы это произошло прямо сейчас и в той форме, в которой нам кажется, это будет правильно. Но, возможно, какой-то период Господь терпит чью-то надменность и даже, возможно, использует ее для достижения каких-то своих целей. Но однажды наступает такой момент, когда всякая гордыня будет сокрушена. Посмотрите, Исаия 13 глава 11 стих. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». Бог сказал это, и Бог обязательно это сделает. Притчи 16 глава 5 стих. «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, он не останется ненаказан». То есть, какими бы сильными и непобедимыми ни казались сегодня люди, если они делают зло, возвышают себя над другими и над Богом, тем более, однажды они будут сокрушены. И так было со всеми. Так пала Советская империя когда-то, так пали самые разные диктаторы мира, так внезапно разрушится, падет и разрушится всякий, кто возвышает себя. Бог наказывает человека, человеческую гордыню. Вторая важная деталь Божьих триумфальных действий, когда мы на него уповаем. Господь действует ради себя самого. Это очень важно, друзья. Когда мы посмотрим на нас, мы можем увидеть, что в нас часто нет достаточно тех заслуг, достаточно того ценного чего-то, на что мы, на основании чего мы могли бы претендовать, Господи, подействуй. Нет, Он действует ради себя самого. Посмотрите, 35 стих. «Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Две очень важных истины, которые нам нужно очень кратко отметить. Божьи действия определены Его совершенной природой и Его совершенными планами. И когда Он действует, потому что Он не может действовать по-другому. Это действие, эти действия выражают Его характер, выражают то, кто Он есть. Они всегда продиктованы Его природой и Его целями. Вот почему очень важно быть причастником Божьих целей. Вот почему мы говорим о завете. Езехия был причастником Божьего завета с Авраамом и с Давидом. И на основании этого он уповал. Вот почему здесь говорится «ради себя и ради Давида». То есть Бог говорит «ради себя, своей природе и ради моего обещания, которое я дал Давиду, я буду защищать город». Друзья мои, сегодня мы не являемся причастниками Давидова завета, но мы являемся причастниками Нового завета, который выше и больше, который мы вспоминаем сегодня. И каждый из нас вполне может уповать на то, что Господь будет защищать и будет действовать ради себя самого и ради того, что Он обещал нам в Иисусе Христе. Это гарантирует триумф. Исайя 48:11, посмотрите, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое. Третье. Господь действует во спасении. 31 стих и 32, 37 главы. «И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенный от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает это». Заметьте, он еще раз гарантирует. Он гарантирует, что Господь, исходя из своей природы, его ревность сделает это. Но заметьте, что сделает? Сделает то, что он обещал в своем завете. Сделает то, что у Израиля будет остаток. И этот остаток оживет. Этот остаток пустит корни. Этот остаток принесет плоды вверху. Корни внизу и принесет плоды вверху. Он говорит о главной цели своих заветов, которые связаны с простой, но очень важной истиной. Они связаны со спасением душ и созиданием церкви. Созиданием тела Иисуса Христова, вот того народа Божьего, который мы видим в книге Откровения в самом конце. Они связаны с тем, что Господь достигает сегодня. Мы сегодня, находясь в наших обстоятельствах, мы ищем, мы думаем о том, что удобно для нас или неудобно для нас. Мы ищем каких-то своих благ, каких-то своих утешений, каких-то своих радостей. Но Господь во всем этом видит одну наиболее важную цель – спасение души, созидание церкви. И это то, что происходит. Он говорит, я защищу Иерусалим. Почему? Потому что он мне нужен для того, чтобы оттуда произошел остаток. Оттуда пустились корни, оттуда произошел, сверху принеслись, были принесены плоды, которые станут тем Мессией, тем планом искупления, искуплением, которое он хочет совершать. Вот что значит просить Бога о чем-то во имя Иисуса Христа. То есть, когда мы идем к Нему, и когда мы просим, подобно того, как Иисус Христос просит, мы просим для того, чтобы вот здесь нам болит, здесь нам неудобно, но мы просим, Господи, ну, впрочем, да будет воля Твоя, потому что Ты ищешь большего блага, Ты ищешь большего счастья, Ты ищешь того, что в действительности является главной целью моего существования, так же, как и существования Вселенной. И самое последнее. Господь действует могущественно. Для Него нет никаких преград и никаких ограничений. Когда Он считает нужным, когда подошло время действовать, Он может изменить все в два счета. Его действия будут решительными и достигающими целями. Посмотрите, очень коротко, 36 стих описывает это все. «И вышел ангел Господень, и поразил в стане сирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». 185 тысяч человек, армия, это огромная армия даже по нынешним масштабам. По тем масштабам это было вообще колоссально. Представьте себе, вокруг Иерусалима все вот эти лагеря этой армии. Один ангел вышел вот просто так. 185 тысяч. Когда Господь действует, никто перед Ним не устоит. Вот для чего в книге Откровения мы читаем эту историю, когда, помните, сильные мира сего и цари, и военачальники, там отдельно приведены генералы разные. Вот они собираются, и они просто вопиют, укройте нас от гнева, сидящего на престоле. Когда Бог действует, это серьезно. Кстати, после поражения 185-тысячной армии, Сенахерим, он ушел немножко раньше, как мы уже читали, вернулся домой, и там его собственные сыновья восстали против него и убили его мечом. 37 стих. «И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адраламех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Так и закончилась его жизнь. Друзья, когда Бог действует, его действия всегда достигнут цели. Если кому-то кажется, что Бог не может на кого-то повлиять, не может изменить ситуацию, такие люди сильно ошибаются. достигает своих целей, Бог ждет, долготерпит, предупреждает, милует. Но в любой ситуации у него всегда есть средства, которыми он достигает запланированного или предназначенного того, что определено его планом. И он делает это совершенно неожиданными способами. Уповаете ли вы? Что такое ваше упование? Если вы попали в трудные обстоятельства, у нас есть схема действий, которая отображена здесь, в этой истории. Самое первое, нам нужно успокоиться, найти покой души в Божьем владычестве и Его любви. Это первый важный шаг для того, чтобы мы могли иметь триумф, торжество в нашем уповании на Господа. Второе, посмотрите на ситуацию правдиво с Божьей точки зрения. Третье, в смирении принесите ваши нужды Богу. Четвертое, подумайте о Божьих целях в вашей ситуации и будьте готовы искать их. И последнее, в терпении ожидайте Божьего действия. И при этом помните, что Господь действует, торжествуя над человеческой гордыней, Господь действует ради себя самого, Господь действует, достигая спасения души, созидания церкви, Господь действует в свое время могущественно и разнообразно. Сейчас, перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней, я хотел бы обратить наше внимание на другой вопрос, от которого зависит, касается нас это нас или нет. Этот вопрос я уже упоминал сегодня. Являетесь ли вы причастником Божьего Завета? Нового Завета. Если да, мы можем уповать. Если да, тогда это все касается нас. Помните, в прошлый раз мы говорили об этой схеме, когда Исаия, он ссылается на Давида, и потом он говорит об Иисусе Христе. Посмотрите, вот Езекия, он был частью Давидового Завета, и поэтому он уповал. Но Исаия говорит и об Иисусе Христе, и мы сегодня являемся частью Его завета. И поэтому мы уповаем. И поэтому сегодня все то, что говорится, все то, что касалось Езекии, оно может касаться нас. Вы сегодня можете уповать на Господа не меньше, чем уповал Езекия. Вот почему, друзья, нам необходимо регулярно вспоминать подвиг Голгофы, который совершен ради того, чтобы сделать нас Божьими детьми, сделать нас причастниками того, что Бог однажды пообещал, и Он неизменен в Своем обетовании, и каждый из нас может уповать на Него, и каждый из нас точно знает, я принадлежу этому завету, если принадлежишь. А если нет, сегодня ваше время для того, чтобы бежать к Иисусу Христу, для того, чтобы искать Его лица и довериться Ему, полностью, просто для того, чтобы Он стал сегодня вашим Господом и Спасителем. Мы преклоним колени и помолимся Господу.